Первое. Чтобы он у графа Чернышева просил прощения в вашем только присутствии или при двух только свидетелях, а по нужде, хотя письменно. Второе. Чтоб все экземпляры, сколько их есть, конечно, собрал и вам представил. Третье. Чтоб формально и письменно на немецком языке отрекся от всего сочинения, присовокупляя к тому, что оно происходит, конечно, от его неприятеля и таких людей, которые хотят сделать подозрительным его усердие к нашей службе и произвести холодность между двумя высокими союзными дворами. Четвертое. Сие отрицание имеет быть напечатано в кёнигсбергских газетах. Генерал-поручик граф Чернышев не будет уповательно доволен сею сатисфакцию, но вы ему объявить имеете, что прощением в показанной ему графом Тотлебином обиде покажет он нам новый опыт своего беспредельного к службе усердия, и что это вменится ему от нас в заслугу. Но когда вследствие этого рескрипта Тотлебин подал в отставку, то к нему был отправлен другой рескрипт. Мы с сожалением усмотрели из доношений графа Бутурлина, что слабое состояние вашего здоровья и некоторые другие обстоятельства принуждают вас просить увольнения из нашей службы. Мы не обыкли кого-либо насильно удерживать. Но как война приходит теперь почти к окончанию, и мы в продолжении службы вашей более, нежели когда-либо, имеем надобность, а притом увольнение ваше ныне воспоследовало бы при таких обстоятельствах, кои подвержены различным истолкованиям, то в уважении чести и знатности вашей службы, в милостивом напоминании всех ваших до ныне показанных ревностных заслуг и всегда различая онные от временных случаев, не можем мы теперь согласиться на дозволение просимого обшита отставки. Паче же столько уверены пребываем о похвальном вашем желании прямой и существительной славы и о вашем к нам усердии, что повелели не токмо все легкие войска и назначенные им в подкреплении два пехотные полка таким образом в команду вашу отдать, чтоб вы зависели только от генерал-фельдмаршала графа Бутурлина, но и еще сей ваш корпус столько умножить, сколько потребно будет для тех намерений, о которых от него вам пространнее объявлено будет. Тотлебин остался на службе и в письме канцлеру графу Воронцову, своему отцу и благодетелю, клялся употребить остальные дни жизни для того, чтобы показать себя достойным доверия и милости августейшей монархини. Думали, что война подходит к концу. Думали, что кампания следующего года будет последнюю, и потому спешили уговориться насчет мирных условий. Русский двор предложил австрийскому заключить новую конвенцию и онною постановить те меры и способы, кои к прекращению нынешней тягостной войны наилучше служить, и справедливые за понесенные для онной убытки награждения на иждивение неприятеля и возмутителя общего покоя доставить могут. А к требованию и получению сего награждения Ее Императорское Величество, Всероссийское Ее Величество Императрица-Королева, имеет толь большее право, что, во-первых, похищенные королем прусским области назад отобрать, а притом надлежит положить и достаточные пределы силе такого государя, которого неправедные замыслы никаких пределов не знают. В конвенции постановлялось, что обе державы во все продолжение войны будут иметь в поле не менее 80 тысяч регулярного войска каждая и продолжать войну соединенными силами до тех пор, пока заключенным с общего согласия мирным трактатом будет утверждена безопасность их областей и достигнуты праведные обеих сторон намерения. Обе державы не должны полагать оружие до тех пор, пока императрица-королева не вступит в спокойное владение всею Силезию и графством Гладским, и пока императрица Всероссийская не получит во владение королевства Прусского, Восточной Пруссии, ныне ее оружием действительно уже завоеванного. Так как европейский покой никогда твердо установиться не может, пока у прусского короля обозначенным образом не отнимутся средства смущать его, то их императорское величество употребят все старания оказать эту услугу человеческому роду, и для того должны призывать к этой конвенции все державы, особенно же французского короля. Король польский, курфюрст саксонский, не только должен быть восстановлен в своих наследственных владениях, но и получить удовлетворение за обиды и убытки. Французский язык, на котором написана конвенция, не должен служить примером для будущего. Императрица-королева продолжает платить императрице Всероссийской по 1 000 000 рублей субсидий в год. На предложение этой конвенции Эстергази отвечал, что теперь дело идет не о заключении каких-нибудь новых конвенций, а о стеснении короля прусского сильными и решительными военными действиями, которые и могут привести его двор в состояние исполнить принятые уже на себя обязательства, состоящие в том, чтобы русский интерес почитать за собственный, перенимая на себя все, что будет возможно императрице-королеве, равно как и удовлетворение русского двора за понесенные убытки. В этом он Эстергази обнадежил словом императрицы-королевы, и теперь то же самое подтверждает. Следовательно, русскому двору нельзя сомневаться в исполнении этих твердых обещаний. Эстергази внушал, что теперь всего важнее удержать Францию от отдельного мира. Почему нужно поступать с осторожностью относительно старых и еще продолжающихся предубеждений? Успеть в этом легко, если оба императорские двора будут приводить в действие свои намерения постепенно и своевременно. Как видно, Франция не очень сочувствует тому, чтобы Россия приобрела Пруссию, Восточную. Поэтому была бы вредна всякая такая конвенция, в которой бы упоминалось о присоединении Пруссии к России. Дело не в самом деле, а в способе его делания. Вместо конвенции он, Эстергази, имеет от своего двора наставление дать декларацию, что императрица-королева принимает на себя торжественнейшее обязательство употребить чистосердечно крайние свои силы, чтобы российский двор получил такие выгоды, каких сам захочет. Ему отвечали, что составлен новый проект конвенции, в котором она сделана гораздо удобнее к принятию, ибо к ней присоединена такая декларация, которая должна отнять не только у Франции, но и у других дворов всякое опасение насчет увеличения русской империи Пруссию. Эту декларацию предоставляется соглашаться о провинции Пруссии с Польской республикой и принять такие меры, которые бы служили ко взаимному удовольствию обеих сторон. Здесь говорилось далее в ответе: «Очень понимают, что французский двор надобно щадить, но поставляемая конвенция не потревожит его ничем новым. Особенно по здешнему мнению, надлежало бы опасаться, что если теперь ничего не постановить или даваемую генеральную декларацию от французского двора скрыть, то этот двор или подумает, что он своим ответом отнял у здешней стороны всю охоту к получению Пруссии, или же станет подозревать, что нет к нему прямой доверенности». Наконец, императрица знает также очень хорошо, что все дело зависит от успеха оружия, ибо если Всевышнему не угодно будет благословить его, то не только новая конвенция не доставит здешнему двору королевства прусского, но и ее величество, императрица-королева, невзирая на многие старые трактаты, не получит Силезии графства Гладского, и эта временная конвенция будущим миром, каков бы он ни был, должна рушиться. Напротив того, если провидение определило к блаженству рода человеческого сократить гордую и опасную силу короля прусского, и императрица-королева вступит во владение Силезию и графством Гладским, то почти невозможно, чтобы одно желание обоих императорских дворов и простое согласие французского не были достаточны для доставления здешней империи Пруссии. Король прусский, теряя сохраненную им еще до сих пор Силезию, конечно, не продолжит войну за тем, чтобы сохранить оставленную им самим Пруссию. Надобно быть только согласными в этом, и в нынешнюю кампанию так действовать, чтобы успех ее соответствовал ожиданию. Поэтому-то так усердно и желается это дело однажды навсегда окончить, чтобы все внимание обратить на одни военные действия. 21 марта конвенция была подписана Эстергази. За это он получил строгий выговор от Марии Терезии. Конвенция была немедленно отправлена во Францию, потому что по Версальскому договору Австрия не могла заключать никаких договоров без ведома французского двора. И получен ответ, что Людовик XV никогда не может приступить к такой конвенции, ибо в ней говорится только о выгодах императорских дворов, а о других же союзниках говорится или в общих выражениях, или вовсе ничего не говорится. В договоре 1746 года, писала Мария Терезия Эстергази, именно было постановлено, что в случае разрыва мира с прусской стороны Силезия, графство Гладское, отбираются назад Австрию, а России завоеваний никаких не делать, довольствоваться 2 миллионами гульденов. Теперь это торжественное постановление уничтожается. И делается новое постановление, по которому Россия получает такие же выгоды, как и мы. Хотя Пруссия разорвала мир только с нами, да с Саксонию. Силезия – старая наша наследная земля. А Пруссия в русском владении никогда не бывала. И мы относительно возвращения Силезии получили согласие от всех союзников и подвергались до сих пор большим опасностям и убыткам. Несмотря на все это, мы уже давно российскую императрицу обнадежили, что вполне соглашаемся на вознаграждение ее убытков и об ее интересе усердствуем столько же, сколько о своем собственном. Что же касается вообще вопроса, надобно ли с нашей стороны королевство прусское признать за завоеванное Россию и в том дать ручательство, то здесь относительно нас сомнения быть не может. Только по великодушию и великой проницательности российской императрицы мы твердо можем надеяться, что ее величество отнюдь не соизволит поступить в противность нашему интересу, общему благополучию и собственному намерению. Ибо от конвенции вместо ожидаемой пользы может последовать великий вред. Вред, по мнению императрицы-королевы, заключался в том, что Австрия и Россия могли быть оставлены всеми другими союзниками. Впрочем, чтобы не раздражить русский двор, в Вене придумали такую сделку. Из конвенции исключили параграф, в котором говорилось о присоединении Пруссии к России, а вместо него составили отдельную секретную статью того же содержания, но с прибавкой, что обещание Австрии относительно присоединения Пруссии к России недействительно, если сверх ожидания Австрия не получит Силезии и графства Гладского. Секретная статья должна быть скрыта от Франции. Елисавета приняла эти изменения. Россия хотела приобрести Восточную Пруссию для того, чтобы променять ее на Курляндию или другие более подручные польские области. Но Венский двор и тут хотел сделать свое изменение. Его сильно обеспокоило то, что Дания, не получившая до сих пор от России согласия относительно Голштинского дела, возьмет английские субсидии и выставит в пользу Пруссии свое свежее войско в 20 тысяч человек. Эстергази 27 июля по новому стилю получил от Марии Терезии рескрипт, где выражалась сильная тревога и желание прекратить голштинские распри, как всегдашний повод к новому и опаснейшему воспалению военного огня. Мария Терезия требовала от Эстергази приложить ревностные старания, чтобы датские представления не были совершенно отвергнуты в Петербурге. Соглашение должно было состоять в том, чтобы великий князь Петр Федорович отказался от Голштини и за это взял бы себе Пруссию, что успокоит совершенно Данию и не возбудит в других державах зависти к приращению русских сил. Дания действительно сильно беспокоилась остановкой переговоров о Голштине и намерениями России удержать за собой Восточную Пруссию. Французский посол маркиз Лапиталь сообщил канцлеру письмо датского министра барона Бернсторфа к французскому министру герцогу Шуазелю. В письме говорилось, что если России достанется Пруссия, а наследник Российской империи не отречется от своих претензий и не оставит своей ненависти против короля датского, то последний найдется в самом опасном и бедственном положении. В Дании известно, что великий князь постоянно думает о ее разорении. Так как вследствие этого датский король убежден, что рано или поздно ему должно будет воевать с Россией, то, естественно, должна прийти ему мысль, что не лучше ли начать эту войну теперь, чем в такое время, когда у России никаких других неприятелей не будет. Во втором письме своем герцогу Шуазелю Бернсторф давал знать, что Дания, не желая нарушить дружбы с Францией, войдет в соглашение не с Англией, а с королем прусским. Шуазель отвечал, что все равно, и соглашение с Пруссией будет таким же нарушением дружеских отношений к Франции. Знаменитый дипломат, представлявший в последнее время Россию во Франции, граф Михаил Петрович Бестужев-Рюмин, умер 26 февраля. При нем для помощи находился в Париже князь Дмитрий Михайлович Голицын, которому и поручено было ведение дел по смерти Бестужева. Пока не приехал во Францию новый посол, действительный камергер, граф Петр Чернышов. Шуазель уверял Голицына, что он снова именем королевским сделал внушение датскому министерству, чтобы Дания молчала в Петербурге о своих требованиях относительно голштинского вопроса, а после найдется удобный случай кончить это дело полюбовно, что Франция вмешательством в такое дело никогда не согласится возбудить неудовольствие русской императрицы. И в Петербурге также сменился французский посол. Лапиталя послали туда, потому что не было никого лучше. Людовик XV не имел к нему доверия, не вел с ним переписки тайком от министерства. Лапиталь не знал также, что король мимо министерства вел тайную переписку с императрицею Елисаветою. Тайные переписки с королем удостоен был секретарь посольства, известный кавалер Эон. Король находил, что Лапиталь становится очень дорог в Петербурге. Потом находил, что не умеет вести дела, очень доверчив к русскому канцлеру Воронцову. «Ему велят, — писал король, — уяснить какое-нибудь дело, а он прежде всего открывается Воронцову». Все затруднение состояло в отыскании ему преемника. Наконец, преемник был отыскан, барон де Бретель, которого король счел способным к ведению тайной переписки. Эон получил от Людовика XV приказание сообщить новому послу сведения о характере императрицы, ее министров и всех других людей, употребляющихся для ведения иностранных сношений. Самому Бретелю дан был наказ особенно осведомиться насчет привязанности и видов великого князя и великой княгини и стараться о снискании их благосклонности и доверия. Маркиз Лапиталь пренебрегал молодым двором и особенно вооружил против себя великую княгиню участием своим в отозвании из Петербурга графа Понятовского. Если что не подлежит сомнению, великая княгиня обратится к барону Бретелю с жалобами на поведение его предместника, то барон должен воспользоваться этим случаем и ловко внушить, что ему известны чувства короля относительно великого князя и великой княгини, и он может уверить, что его величество будет очень рад содействовать исполнению их желания, и если бы им было приятно увидеть опять в Петербурге графа Понятовского, то его величество не только не будет этому противиться, но будет еще содействовать тому, чтобы король польский назначил его снова посланником в Россию.